Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей. На прошлой неделе в Якутске состоялась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и тайне вечной мерзлоты. Конференция включена в план мероприятий председательства России в Арктическом совете. Участие в дискуссиях приняли эксперты и ведущие специалисты научных и научно-образовательных учреждений России, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, США, Японии, Бразилии. Всего в конференции приняли участие порядка 500 экспертов, среди которых была Людмила Кожанова, руководитель программы практики климатической адаптации Агентства стратегических инициатив, которая у нас в студии. Людмила, здравствуйте.
Добрый день.
Вы приняли участие в конференции. Расскажите, пожалуйста, о чем шла речь, какие были основные мотивы мероприятия?
Ну, начну с того, что охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, входит в число приоритетов российского председательства в Арктическом совете. И, разумеется, программа конференции логично была посвящена освещению актуальных вопросов состояния мерзлоты, проблематики меняющегося климата. Были даны ответы на вопросы, как изменение климата влияет на социально-экономическое развитие, каким образом влияет изменение климата на хрупкую окружающую среду Арктики. Много было рассказано о том, что сейчас реализуется, какие проекты, какие научные разработки. Например, до 2025 года на территории России планируется создание 140 наблюдательных пунктов в рамках системы фонового мониторинга многолетней мерзлоты, которая позволит делать более точные прогнозы изменения климата в России. Безусловно, с 1900 года уже сформирована определенная система мониторинга вечной мерзлоты, в которую включены 384 метеостанции, 68 площадок наблюдения за толщиной сезонно-талого слоя, но, к сожалению, они уже не отвечают современным требованиям. Конечно, это большой шаг вперед, именно вот установка таких 140 наблюдательных пунктов.
А можно вот тут небольшую такую ремарочку? Насколько они обновляются, может быть, с советских времен, может быть, еще с более ранних времен? Потому что это тот вопрос, которому нужно уделять много внимания, уделять постоянно. И вот хочется понимать, насколько это соответствует, ну, грубо говоря, передовым достижением?
Ну вот, к сожалению, до 2021 года, я не могу сказать о том, что сильно происходили изменения какие-то, но с 2021 года было принято решение после вот этого разлива в Норильске, о котором мы говорили. Да, собственно, сейчас будет намного существенно обновлена вся сеть этих наблюдательных пунктов.
И качественно?
Количественно нет, потому что их было все-таки 384, но качественно. И более глубокие будут установки, да, на более глубокие грунты, на более глубокие грунты слои мерзлоты установлены. Вот, собственно.
Да, это действительно тот момент, которому хотелось бы действительно понимать со стороны, не будучи погруженным в ситуацию, в отличие от вас, к сожалению. Надеюсь, вы расскажете подробнее, как изменение климата на социально-экономическое развитие влияет. Потому что Арктика весьма хрупкая окружающая среда. Что происходит? Потому что если, опять же, хватать заголовки, все весьма пугающе. Расскажите, как оно на самом деле?
Сложно оценить то влияние, которое происходит вследствие изменения климата на окружающую среду. Но есть оценки по ущербу социально-экономического характера. Это ежегодный ущерб от разрушения мерзлоты по различным оценкам составляет от 150 до 516 миллиардов рублей в год. Порядка 2,5-4 миллиона человек подвержены климатическим изменениям. Здесь происходит рост инфекционных заболеваний. Например, в 2016 году в Янао произошла вспышка сибирской язвы, в результате которой умер один человек, 36 человек заболело, и погибло большое количество животных, 2500 животных погибло. Ну, то есть какие-то вирусы пробуждаются и так далее. Здесь также стоит отметить, это вред от лесных пожаров, вследствие изменения климата, которое происходит, и вынужденное переселение. Вынужденное переселение здесь в особенно ущербном, уязвимом положении оказываются представители коренных малочисленных народов Севера. так как меняется их быт, им необходимо и переселяться, и придумывать какие-то новые себе занятия. И, например, в прошлом году Агентство стратегических инициатив реализовывало пилотный проект для регионов. В том числе один из регионов был из арктической зоны, это Ямал-Ненецкий автономный округ. И мы рекомендовали для включения мероприятия в план адаптации такое, как изучение прогнозирования пищевых потребностей коренных малочисленных народов севера в условиях изменения климата с последующим информированием местных сообществ. Здесь не только социальный эффект стоит рассматривать, но здесь даже есть экономический эффект. Это обеспечение устойчивого развития охотничьего хозяйства, рыболовства и оленеводства. И вот это оленеводство, оно тоже очень сильно подвержено изменению климата. В части там меняются условия для стойбищ, да, оленей. Меняются пути движения этих оленей. Пищевые тоже моменты, какое-то влияние.
Я так понимаю, деталей предостаточно, которые со стороны могут показаться мелкими и незначительными, а на деле самое небольшое изменение может привести к серьезным переменам вот в том самом виде хозяйствования, которое для местных народов, для местных людей, которые там проживают и, кстати, имеют благодаря определенным законам больше возможностей и прав на конкретной территории для того, чтобы вести свое хозяйство, может повлиять очень весьма серьезно. А вот я прошу прощения, может быть, опровергните или наоборот подтвердите вот эту страшилку, которую вы про сибирскую язву сказали, что вот мерзлота тает, и сейчас вот оттуда вирусы как понавылезают, которым всем по 50-100 тысяч лет, и которых современный человек даже и не знал.
Ну, вполне возможно. И здесь ведутся работы по мониторингу захоронений таких животных, которые были подвержены таким вирусам.
И могут быть носителями этих бактерий. Да. То есть это реально. Просто периодически сталкиваешься с тем, что проблема есть, потом приходят специалисты, говорят, все в порядке, все нормально. Потом читаешь исследования физиков, биологов, химиков, которые эти вирусы пробуждают к жизни, и появляются заголовки вроде как «зомби-вирусы». Снова атаковали.
Ну, мы верим в науку, которая все-таки говорит, что изменение климата, оно влияет на пробуждение вируса с точки зрения того, что под мерзлотой находятся какие-то вирусы, она оттаивает, и они высвобождаются. Про зомби-вирусы не могу комментировать.
Там просто заголовок красивый, что вроде вирус долгое время был замороженным, ну, таком, в мертвом состоянии, тут его реанимировали, он прям весь из себя зомби. Заголовок громкий, такой хайповый абсолютно. Я, может быть, чуть-чуть в сторону уйду, но, тем не менее, вы про физическое здоровье упомянули. Вместе с тем, смена вида деятельности и просто изменение окружающей среды может привести и к психологическим каким-то переменам, нагрузкам, к дополнительным проблемам, вопросам. Насколько этот момент учитывается? Проясните, если, может быть, я вот психологически не совсем корректный термин сказал.
Но у нас повестка изменения климата и адаптации арктических регионов, к сожалению, занимаются не так давно. И, конечно, в планах адаптации стоит учитывать и проведение каких-то психологических тренингов или информированность, повышение, да, осведомленности коренных малочисленных народов Севера. Что же все-таки произойдет, чтобы они были готовы и ментально, и физически к этим изменениям? Не во всех, отмечу, адаптационных планов регионов можно встретить такие мероприятия, особенно это касается, конечно, арктической зоны. Здесь стоит отметить, что вообще, в принципе, из 9 регионов арктической зоны лишь 4 представили свои планы адаптации, и среди которых не все мероприятия можно отнести вообще в целом климатическим. Там есть экологические мероприятия, которые изложены очень общо. Есть мероприятия, которые направлены на развитие инфраструктуры, которая и так ведется уже длительное время. И нельзя, наверное, привязывать какие-то мероприятия исключительно к изменению климата. К сожалению, да, эти планы необходимо дорабатывать, и остальным регионам также мы призываем все-таки утвердить планы на региональном уровне, готовы в этом содействовать.
А насколько, грубо говоря, контроль или, может быть, вот рука на пульсе федеральная лежит? Потому что регионы регионами, но заинтересованность должна быть и в масштабах государства, должна быть в том смысле, что она присутствует. И в этом плане кто-то постучать в окошко, позвонить, намекнуть, что, уважаемые друзья, товарищи, давайте полностью прорабатывать вопросы, которые перед нами стоят. Тем более, они не только экономического, они и вот физического, психологического характера.
Ну, был утвержден в этом году второй этап, да, положение о втором этапе плана адаптации. И здесь, конечно, рекомендовано регионам максимально активно вовлекаться в эту повестку, максимально активно заполнять необходимыми мероприятиями. И, ну, кроме как на уровне федерации, здесь, наверное, стоит отметить помощь научно-исследовательских институтов, которые также должны содействовать регионам где-то в помощи с точки зрения компетенции, где-то с точки зрения расширения взглядов, то есть предлагать какие-то лучшие решения, о которых, может быть, регион не знает.
А вот на каком, как правильно сказать, на каком уровне, на каком формате, потому что вы говорите «помощь», а где-то вот что-то все-таки, извините, подтолкнуть с компетенцией, с полномочиями, рассказав, что, ну, как бы, вот исследование, вот то, что есть, вот как надо, не в том смысле, что мы вот вам рекомендации выдали, а вы там следуете или нет, а в обязательном порядке что-нибудь такое может быть? Может, если нет, то так и скажите.
Ну, наверное, сейчас в обязательном порядке и неправильно будет это делать, потому что еще много предстоит сделать. Например, нужно научить регионы, как это делается. Да, вот в прошлом году, когда мы столкнулись с этим пилотным проектом, мы выявили, что у регионов есть проблемы с финансированием где-то с компетенциями, где-то с недостаточными полномочиями, где-то с недостаточным количеством технологий, которые они могут применять. И в этой связи агентство заявляет о том, что мы готовы поддерживать. И в этом году, в 2023 году, мы организовываем проектно-образовательную программу для региональных органов исполнительной власти, для региональных команд. Она будет совершенно бесплатной. В результате мы надеемся, что будет 25 проектов, уже готовых к реализации, выпущенных климатических проектов, которые будут основываться на лучших практиках. Мы надеемся привлечь самых лучших спикеров и самые лучшие организации исследовательские и консалтинговые, которые будут помогать нам реализовывать эту программу образовательную. Надеемся, что по итогам уже можно будет какие-то рекомендации в более твердом характере, что ли, предлагать. Вот, да, но сейчас это только начало пути. Я думаю, что регионы, собственно, еще не до конца готовы. В принципе, из 40, из 80 с лишним регионов нашей страны только 40 утвердили на сегодняшний
это если
день.
Вообще иметь в виду,
да,
плана адаптации,
да, да, вне привязки к арктической зоне, только 40. И стоит отметить, что лишь 45% мероприятий направлены на климат. Все остальные, они и так ведутся уже длительное время, они просто значатся в этих планах, но, к сожалению, пока нужна помощь.
История,
и, конечно, просить об обязательном характере наполнения какими-то сверхреальными мероприятиями не стоит регионов. Только помогать.
Только ли негативный характер носит влияние изменений климата? Что-то, может быть, происходит в каком-нибудь русле, что можно задействовать на благо страны, и региона, и людей?
Конечно, меняющийся климат — это не только вызовы, но и возможности. Здесь появляются возможности инфраструктурного, логистического, производственного развития вот в части арктических территорий. Но очень важно в условиях Арктики при реализации вот этих возможностей знать, что точно этот подход сбалансированный, выверенный, и он учитывает все природоохранные проблематики. Потому что, еще раз повторюсь, Арктика — это очень уязвимая экосистема, да, которая может быть легко подвержена ущербам.
Если вот вы частично упомянули этот вопрос, этот момент уже, этот вопрос начали раскрывать, но если все-таки чуть поподробнее, что делается для снижения рисков и использования новых возможностей? Потому что есть ведь много разных, как это правильнее сказать, подходов, опять же, и на федеральном, на региональном уровне, и какой-то новый технический прогресс что-то, может быть, подбрасывает. Вот в этом смысле как, если чуть-чуть поподробнее раскрыть?
Что касается арктических регионов, здесь... Нужно учитывать, безусловно, особенности структуры расселения и местного хозяйства. И именно в арктической зоне нам кажется, что следует делать упор на новых технологиях, на новых материалах. Например, дорожная сеть, которая как и подвержена влияниям климатическим изменениям, так и создает новые возможности. Вот мы... в проекте в прошлогоднем давали рекомендации по включению мероприятия для Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию автомобильной дорожной сети с использованием новых материалов. Это прежде всего геотекстиля. И следует отметить, что благодаря использованию этих новых материалов и экономическая эффективность при строительстве растет, потому что использование геотекстиля позволяет снизить затраты на строительство. Ну и также снижаются затраты на ремонт автомобильных дорог, потому что дороги становятся более устойчивые к изменениям климата. Ну то есть вот здесь, наверное, этот самый основной момент вот для Арктики, который я могу подчеркнуть.
Я, может быть, проявлю себя как бюрократа, но тем не менее. А в плане законодательства, в плане нормативных актов что? Потому что, ну, есть представление о том, что это за регионы, а климат-то меняется. И получается, даже чисто географически границы этого региона можно изменить. Но и с другой стороны тоже все новое, что появляется, новые подходы, новые взгляды, какие-то современные прогрессивные вещи тоже должны быть, по идее, реализованы и на уровне законодательства.
Да, я уже сказала, что... Во-первых, принимаются планы адаптации к изменениям климата регионами. Во-вторых, новая редакция основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года появился отдельный пункт, который предусматривает необходимость проведения оценки состояния и деградации многолетней мерзлоты для комплексного социально-экономического развития арктической зоны РФ. Кроме того, разработан законопроект о вечной мерзлоте, который определит основные понятия. У нас пока еще нет нигде, ни в каких законодательных актах даже самого понятия. Поэтому работа ведется, существенная работа, и все вперед.
А можно ли составить какой-нибудь, я уж не знаю, топ-10, топ-5 самых главных потребностей в регионах? Вот что нужно для того, чтобы продвигать? Может быть, кстати, и нужно для того, чтобы эти самые планы были приняты? Ну, потому что бывает, что на бумаге все хорошо, а на месте как-то вопросы возникают.
Да, я уже отметила, что мы выявили, что регионы нуждаются в кадрах. Мы готовы помогать, еще раз повторюсь, в рамках образовательно-проектной программы. Скоро будет вывешен анонс на нашем сайте и будет ссылка на подачу заявок, поэтому приглашаем активно региональных органов представительной государственной власти активно участвовать в заполнении этих заявок и приглашаем участвовать в нашей образовательной программе. Кроме этого финансирования, опять-таки, через образовательную программу. Они научатся упаковывать проекты для привлечения финансирования, где-то узнают о возможностях привлечения частного финансирования, где-то узнают о существующих федеральных программах, которые доступны уже сейчас и в рамках которых можно осуществлять те или иные мероприятия, заявленные в климатических планах, где-то отсутствие технологий. И здесь вот как раз-таки в рамках конференции тоже указывалось, и мы в прошлом году для Ямало-Ненецкого автономного округа также рекомендовали, это создание испытательных полигонов. В рамках конференции говорилось о том, что необходимо создать испытательный полигон в Якутии, где можно проверить, например, влияние мерзлотных вод на линейные сооружения, испытать любую конструкцию, новое бетонное покрытие или асфальт, или гофрированные трубы. Они поддаются размораживанию, да, в естественных средах, в результате чего можно опробировать эту технологию. И, кроме того, агентство стратегических инициатив также стоит отметить, что у нас в этом году будет проходить форум «Это сильная идея для нового времени». Мы приглашаем всех владельцев технологий или управленческих решений принять участие. До мая у нас открыт отбор. Благодаря этому форуму эти люди смогут получить возможность представлять свой проект и президенту Российской Федерации, и получить поддержку от ОСИ. Это климатический проект. Вот я говорю о них сейчас. Прежде всего, конечно, там и другие направления также открыты. Но так как я представляю именно климатическую адаптацию, практику климатической адаптации, здесь меня интересует именно это. И форум — это, конечно, возможность для каждого неравнодушного жителя России предложить свою инициативу, направленную вот как раз на климатическую адаптацию, на снижение влияния климатических изменений, и получить экспертную оценку и поддержку в реализации. Мы готовы здесь оказывать поддержку таким лидером.
А вот, кстати, вы сказали такое одно слово — волшебные кадры. А что с образованием, вот не в плане каких-то программ, которые существуют, может быть, в дополнительном режиме, а вот на уровне высшего образования, среднего, специального, школьного, вот как здесь прокомментируете? Может быть, в этом направлении тоже какие-то шаги есть или, наоборот, необходимо сделать? Потому что, в принципе, ну, факультеты, кафедры, специализации, отделения экологические, они есть, но это же прям вот Арктика, это же особое отдельное, как это сказать, вообще пласт огромный, который копать не перекопать, даже в условиях вроде как привычных факультетов, которые есть.
С одной стороны, в России действительно ведутся большие научные разработки именно по Арктике, по изменениям климата в Арктике. И у нас есть люди, которые могут обучать. С другой стороны, программ образовательных, наверное, не хватает на данный момент. Или они не настолько распиарены, или они находятся, допустим, в центре, в Москве. У нас есть в Высшей школе экономики такая программа. У нас проводится работа, по-моему, в РЭО Плеханово. К сожалению, вот все, что знаю, не так погружено.
А региональный университет, учебные заведения как-то нет? Ну, что-то поближе, к арктической зоне-то как раз.
Сейчас, насколько я знаю, Тюменский университет открыл программу, там, российско-китайскую программу по карбоновым полигонам, но это не прямо направлено на изучение влияния климата в том плане, что как к нему адаптироваться, да, к этому влиянию, а скорее изучение, каким образом мы можем снизить наше влияние на изменение климата.
Прикладной какой-то момент.
Ну, здесь от обратного, это больше, мне кажется, митигационный момент, нежели адаптационный.
То есть
не приспособиться к новым условиям и использовать новые возможности, а как не допустить...
Меньше их обновлять, скажем так. Еще вопрос хотелось задать. Про автомобильные дороги сказали, а что с железнодорожным транспортом? Потому что все-таки мы понимаем, что доставлять грузы удобнее все-таки железной дорогой. А это не менее сложно, не менее проблемно в условиях изменения состояния вечной мерзлоты. У нас полторы минутки остались.
Да, ну, здесь, наверное, кратко. Нам нужны новые технологии, новые материалы, потому что, конечно, подвержена железная дорога изменению климата, и это мы видим на примере Ямала также, вот, когда мы изучали.
А куда либо ты летишь на самолете, либо никак.
Да.
По сути.
Да.
И это ты доставляешь самолетом не только людей, которые прилетят работать или, там, допустим, отдыхать или возвращаются, но и все продукты, допустим. Или технологии, или оборудование.
Да, но в условиях того, что у нас сейчас цели по развитию железнотранспортной инфраструктуры на федеральном уровне, в стратегические цели, они включены, здесь только так. Привлечения новых материалов.
Эти вопросы находят подкрепление, поддержку у региональных ведомств на федеральном уровне?
Пока это все общо. Вот на региональном уровне это пока все общо. То есть есть такие мероприятия, которые включены в региональный план адаптации, но, к сожалению, это пока носит общий характер.
Спасибо вам огромное за подробный рассказ. Людмила Кожанова, руководитель программы практики климатической адаптации агентства стратегических инициатив на Радио Спутник.